Жизнь в средние века. Рецензия на книги «Пауэр. Средневековые люди», Лондон, 1937 год, и «Хейзинги. Осень средневековья», Лондон, 1924 год, появившаяся в апреле 1925 года в журнале «Дайл». В дальнейшем переводилось на датский, немецкий, итальянский, японский, корейский, испанский, турецкий, голландский, персидский, португальский, шведский языки. Настоящий перевод выполнен Яковлевым по изданию «Russell, Why I am not a Christian and other essays Erichon». Лондон, 1957 год. Основная идея этой небольшой работы — на ярких фактах показать, что средние века не являются периодом, которому можно было бы приписывать необыкновенную духовность или высокий уровень культурного развития. Это такая же историческая эпоха, как и все другие, если не считать некоторых характерных для нее черт — суеверия, фанатизм, жестокость. Наше представление о средних веках, пожалуй, больше, чем о других периодах истории, искажено предрассудками. Иногда оно чересчур мрачно, иногда слишком возвышенно. Не сомневавшийся в себе XVIII век считал средневековье просто варварством. Для Гиббона люди того времени были грубыми предками. Гиббон, Эдуард, 1737-1794 годы. Английский историк, автор знаменитой «Истории упадка и разрушения Римской империи», 1776-1788 годы. Наиболее известны 15 и 16 главы этого многотомного труда, где Гиббон развернул критику церкви, ее разрушительной для цивилизации роли. Вердикт Гиббона по вопросу об истории средних веков таков. «Я описал триумф, варварство и религии». Реакция на французскую революцию породила романтическое восхищение абсурдом, которое обосновывалось тем, что разум привел к гильотине. Это вызвало и восславление так называемой эпохи рыцарства, ставшее популярным в англоязычной среде благодаря сэру Вальтеру Скотту. Мальчики и девочки до сих пор увлекаются романтикой средних веков. Они воображают время, когда рыцари были закованы в латы, вооружены пиками, говорили «сказал» или «во имя святости» и неизменно были любезны либо разгневаны. Все дамы были прекрасны, нуждались в помощи и, в конце концов, их непременно спасали. Имеется и третья точка зрения, отличающаяся от первых двух, хотя, подобно второй, выражающая восхищение средними веками. Это церковный взгляд, порожденный нелюбовью к реформации. Здесь подчеркиваются благочестие, ортодоксия, схоластическая философия и единение христианского мира под эгидой церкви. Подобно романтическому воззрению, это тоже реакция против разума, но не такая наивная. Она рядится в одежды того же разума, настаивает на великой системе мышления, которая когда-то правила миром и может еще вернуть свое господство. Во всех этих взглядах есть элемент истины. Средние века были грубыми, они были рыцарственными, они были благочестивыми. Но если мы хотим видеть эпоху в истинном свете, мы не должны противопоставлять ее нашему собственному времени, независимо от того, в чью пользу это противопоставление. Мы должны попытаться увидеть ее такой, какой она виделась современникам. Кроме всего прочего, следует помнить, что в любую эпоху большинство людей заняты добыванием хлеба насущного, а не высокими темами, о которых пишут историки. Такие простые смертные, описанные Эллен Пауэр в ее прекрасной книге «Средневековые люди», охватывающие период от Карла Великого до Генриха VII. Единственная известная личность в ее галерее — это Марко Поло, остальные пятеро в большей или меньшей мере неизвестны. Это люди, жизнь которых реконструирована по случайно сохранившимся документам. Карл Великий, 742-814 годы, король франков. С 800 года император, многочисленные завоевательные походы которого привели к образованию огромной империи на территории Европы. Во время правления Карла Великого наблюдался подъем в области просвещения, литературы и искусства, каролингское возрождение. Генрих VII, 1457-1509 годы, король английский с 1485 года, в его правление были заложены основы абсолютизма. Марко Поло, около 1254-1323 годы. Итальянский путешественник, совершивший длительное путешествие через всю Азию в Китай, 1271-1275 годы, где прожил 17 лет. Марко Поло принадлежит первое описание Китая, Памира, Южно-Китайского моря, сделанное европейцем. Путешествие, предпринятое им вместе с отцом Никколо Поло и дядей Маттео Поло, венецианскими купцами, было совершено с целью установления контактов между Западом и Востоком, хотя Папа Римский и не выказал особого интереса к идее таких контактов. Два доминиканца, посланные вместе с торговцами, вскоре решили вернуться, и венецианские купцы добирались до Китая одни. Рыцарство, бывшее занятием аристократов, в этих демократических анналах не упоминается. Благочестие представлено крестьянами и британскими торговцами, но гораздо менее заметно в церковных кругах, и все они гораздо в меньшей степени варвары, чем полагал XVIII век. В книге есть, правда, одно очень яркое противопоставление, говорящее в пользу варварской точки зрения. Это, с одной стороны, венецианское искусство позднего Средневековья, а с другой — китайское искусство XIV века. Репродуцированы две картины. Одна, сделанная в Венеции, иллюстрация, на которой изображено отплытие Марко Поло. Другая — китайский пейзаж XIV века, написанный Чао Мингфу. Мисс Пауэр говорит: одна картина Чао Мингфу, очевидно, является продуктом высокоразвитой цивилизации, а другая — цивилизации наивной и незрелой. Если сравнить картины, то с этим нельзя не согласиться. Другая недавно вышедшая книга «Осень средневековья» профессора Хейзинги из Лейдена рисует чрезвычайно интересную картину XIV и XV веков во Франции и Фландрии. В книге этой рыцарству уделяется должное внимание, но не с романтической точки зрения. Оно рассматривается как сложная игра, которую придумали высшие классы, чтобы приукрасить свою невыносимо скучную жизнь. Существенной чертой рыцарства была удивительно изысканная концепция любви, как чего-то такого, что приятно оставить неудовлетворенным. Когда в XIX столетии неутоленное желание было поставлено трубадурами Прованса в центр поэтической концепции любви, произошел поворот в истории цивилизации. Изысканная поэзия делает самое желание существенным мотивом и таким способом создает концепцию любви с отрицательным знаком. И далее. Существование высшего класса интеллектуальные и моральные понятия которого были вложены в Арс Аманди, остается совершенно исключительным историческим фактом. Ни в одну другую эпоху идеал цивилизации не был до такой степени сплавлен с идеалом любви. Подобно тому, как схоластика представляет собой великую попытку средневекового духа объединить всю философскую мысль вокруг одного центра, так теория изысканной любви в менее возвышенной сфере стремится охватить все, что принадлежит благородной жизни. Многое в средних веках можно интерпретировать как конфликт между романской и германской традициями. С одной стороны церковь, с другой государство, с одной стороны теология и философия, с другой рыцарство и поэзия, с одной стороны закон, с другой удовольствие, страсть и все анархические побуждения очень своевольных людей. Романская традиция шла не от великих дней Рима, от Константина и Юстиниана, но даже в таком виде она содержала нечто такое, в чем нуждались бурлящие нации, и без чего цивилизация не могла бы возродиться после веков мрака. Константин I Великий, Флавий Валерий, около 285-337 года, император Рима, проводил последовательную централизацию государственного аппарата, поддерживал христианскую церковь. Юстиниан I, 482 или 483, 565 годы, император Византии, стремившийся восстановить Римскую империю в ее прежних границах, искал поддержки у православной церкви. В его правление жестоко преследовались еретики. Люди были свирепы, и усмирить их можно было лишь при помощи ужасающей жестокости. Террор применялся до тех пор, пока не стал привычным и не утратил силы своего воздействия. После описания «Пляски смерти», любимого сюжета средневекового искусства, где скелеты пляшут вместе с живыми людьми. Доктор Хейзинга рассказывает о кладбище невинных в Париже, по которому прогуливались ради удовольствия современники Вийона. Вийон Франсуа, 1431 или 1432 год, год смерти неизвестен. Французский поэт, автор «Малого завещания» 1456 год, «Баллады повешенных» 1463, «Большого завещания» 1460 год. Его произведения оказали громадное влияние на развитие французской литературы. Черепа и кости были навалены в гробах, которые стояли вдоль окружавших места с трех сторон галерей и были открыты для обозрения тысячам людей, преподавая всем урок равенства. В галереях пляска смерти представала в ее образах и позах. Никакое другое место не было лучше приспособлено для обезьяньей фигуры, ухмыляющейся смерти, волочащий за собой папу и императора, монаха и шута. Герцог Беррийский, пожелавший, чтобы его похоронили в этом месте, повелел вырезать на портале историю трех мертвых и трех живых. Столетием позже эту выставку погребальных символов завершила огромная статуя смерти, находящаяся сегодня в Лувре, единственная вещь, сохранившаяся из этого собрания. Таким было мрачное место, которое парижане XV века посещали, подобно тому, как они посещали Пале-Рояль в 1789 году. День за днем толпы людей гуляли по галереям, смотрели на фигуры и читали простые вирши, напоминавшие о приближавшемся конце. Несмотря на постоянно происходившие там похороны и эксгумации. Это было место публичного времяпрепровождения и встреч. Перед гробами устроены магазинчики, по галереям прохаживаются проститутки. Женщина-затворница замурована в одну из церковных стен. Монахи приходят сюда проповедовать, здесь устраиваются процессии, здесь даже устраиваются пиры. До такой степени страшное стало привычным. Как и следует ожидать, жестокость была одним из любимейших удовольствий населения. Господа покупали разбойников только для того, чтобы посмотреть на пытки, которым люди радовались больше, чем восставшему из мертвых святому. В 1488 году нескольких судей из Буржа, заподозренных в измене, неоднократно подвергали пыткам на рыночной площади ради того, чтобы сделать народу приятное. Они просили о смерти, однако мольба была отклонена, говорит доктор Хейзинга, чтобы люди могли еще раз порадоваться их мучениям. И, вероятно, кое-что все же говорит в пользу точки зрения XVIII века. В книге доктора Хейзинги есть несколько очень интересных глав, посвященных искусству позднего Средневековья. Изящную живопись нельзя было и сравнить с архитектурой и скульптурой, которые стали излишне цветистыми из-за любви к пышности и феодальной помпе. Например, когда герцог Бургундский нанял Слютера, чтобы тот изваял роскошное шанмольское распятие, на кресте появились изображения армий Бургундии и Фландрии. Еще более удивительно, что на Иеремии, который входил в скульптурную группу, были очки. Слютер, Клаус. Между 1340 и 1350, 1406 годы, скульптор бургундской франко-фламандской школы, автор ряда замечательных произведений, в том числе работ в монастыре Шанмоль, где в 1395-1406 годах возвел композицию Голгофа. Сохранился постамент «Колодец пророков» с шестью каменными статуями пророков, считающийся одним из величайших шедевров европейской скульптуры. Иеремия, 7 век, начало 6 века до нашей эры, в Библии один из великих пророков. Иеремии приписывается авторство книги, входящей в Ветхий Завет. Автор книги создает трогательный образ великого художника, помыкаемого хозяином Филистером, а затем разрушает его, предположив, что, возможно, Слютер сам считал очки для Иеремии счастливой находкой. Мисс Пауэр упоминает о столь же удивительном факте. В XIII веке итальянский Бодлер превзошел Теннисона в викторианской утонченности, опубликовав свою версию легенд о короле Артуре, в которой были опущены всякие упоминания о любви Ланселота и Гвиневеры. Теннисон, Альфред, 1809-1892 годы. Английский поэт, автор цикла поэм «Королевские идиллии», 1859 год, и многих других произведений. Ланселот и Гвиневера. Любовная история Ланселота и Гвиневеры – один из основных сюжетов цикла легенд о короле Артуре и рыцарях круглого стола. История изобилует удивительными событиями. Например, в Москве в XVI веке был казнен японский иезуит. Хотелось бы, чтобы какой-нибудь историк-эрудит написал книгу под названием «Факты, которые меня изумили». В такой книге очки Иеремии и итальянский Бодлер непременно заняли бы свое законное место.